All right, good evening, everyone.
Давайте встанем, коротенько помолимся.
Let's all get up and pray quickly.
Отец, я благодарю тебя.
Father, I thank you.
За этот вечер.
For this evening.
Мы абсолютно верим.
We absolutely believe.
Что должна подняться армия
моряков. That an army has to rise up.
Поэтому, Бог, мы просим, говори в наши сердца.
So I ask that you would speak to our hearts.
Меняй наши жизни.
Change our lives.
Подними эту армию ходатаев.
Raise up the army of intercessors.
Благодарим тебя, любимый.
We thank you.
Amen.
Amen.
Присаживайтесь.
All right, take your seats.
Хорошо, сегодня мы пойдем с вами в девятый урок.
Today we're going to go into the ninth session.
И я так скажу, этот урок будет очень насыщенный.
This class is going to be very full. A lot of information.
Да, поэтому как бы, пожалуйста, следите, пишите быстро.
So I ask that you would take notes quickly. Follow.
Да, поэтому я так говорю, что это вообще школа, она сама, она вся сконцентрированная.
So the school is it's all condensed.
Итак, записывайте урок 9.
So write down session 9.
Он называется «Пророческое и корпоративное ходатайство».
It's called prophetic and corporate intercession.
Amen. Yes. Итак, что такое пророческое ходатайство?
So what is intercession, prophetic intercession?
Сегодня мы в это пойдем.
So we'll go into this today.
Итак, насчет пяти вещей мы сегодня поговорим.
There will be five things we'll talk about today.
Первое — пророческое ходатайство.
First is prophetic intercession.
Второе — это будет корпоративное ходатайство.
The second is corporate intercession.
Третье — мы поговорим, что как выбирается молитвенный лидер.
Third, we're going to talk about how a leader is chosen, intercessor.
Четвертое, мы поговорим руководство для молитвенных групп. Как управляется молитвенная группа?
And fourth, we're going to talk about how the group is being.
Да, как руководить молитвенной группой? Да,
how to direct the prayer or intercession group?
И то же самое руководство для молитвенных лидеров. How to direct?
And a direction for intercession leadership.
Да, хорошо. Итак, пророческое ходатайство.
So prophetic intercession.
Пророческие молитвы и как мы их определяем?
Prophetic prayer and how do we? What do we?
Да, как мы их определяем?
How do we define them?
И что Бог призвал, и почему Бог призвал именно нас так молиться?
And why has God has called us to pray this way?
Пророческая молитва — это срочный призыв Духа Святого.
Prophetic prayer is an alarming direction of the Holy Spirit.
Я так скажу, Дух Святой — это за те ситуации, которые нам неизвестны. Бог нас ведет туда.
For those situations that we are not knowledgeable and God is not leading us there.
Итак, вы молитесь за молитвенные нужды, которые дороги Богу.
You're praying for the needs that are important to God.
Пророческое ходатайство.
Prophetic intercession.
Это я вхожу куда-то.
That I'm going or entering something.
Что для меня неизвестно, но известно для Духа Бога.
That I am not aware, but it's the Holy Spirit is aware of it.
И поэтому Богу нужны именно вот такие люди.
And that's why God needs those kind of people.
Бог призывает нас молиться, чтобы Его воля исполнилась на земле, как и на небесах.
God is calling us to pray so that His will be here on earth as it is in heaven.
Поэтому Ему нужны именно вот эта армия, которая просто увидит то, что Он показывает и сделает.
So that's why He needs this army that it will simply see something and will be willing to do something.
Существует множество видов пророческих молитв.
There's different types of prayers for prophetic prayers.
И эти молитвы не произносятся только молитвенными пророками.
And those prayers, they're not only prayed through someone that's an intercessor.
Я так скажу, что но большинство этих молитв произносятся именно через пророков в молитве.
But most of those prayers, they're mostly pray through someone who's like a prophetic intercessor.
Окей, итак, роль ходатая.
So the role of the intercessor.
Люди с призванием и даром ходатайства обнаруживают.
Those people that are with the calling of intercession, they.
Они обнаруживают, что пророческие молитвы — это часть Божьего призвания в их жизни.
They find out that it's a prophetic. Like a gift that is in their lives.
Очень часто.
And a lot of times.
По существу эти люди пророчествуют.
Those people, they simply prophesy.
Они занимаются пророческим ходатайством.
They are into prophetic intercession.
Большинство из этих людей начинают пророчествовать, ходатайствуя, пророчествовать, даже не понимая о том, что они делают.
A lot of times they begin to prophesy and they don't really understand what they're doing.
Очень часто Богу нужно, как вам сказать, Богу нужны именно вот эти люди.
And quite often God needs those type of people.
Которые, как вам сказать, которые увидят эти картины и воспроизведут их здесь, на этой земле.
That will be able to see those prophetic images or pictures and they will be able to bring them out here on earth.
Питер Вагнер в одной из своей книги духовной, он в одной из своей книги сказал:
Peter Wagner, in one of his books, he said,
духовные дары помогут вам расти духовно в вашей церкви.
Spiritual gifts, be able for you to grow spiritually in your church.
И эта книга дает такое определение пророчеству.
That book, it brings a prophetic direction in the book.
Дар пророчества — это особый дар.
Prophetic gift is a special gift,
который Бог дает некоторым частям тела Иисуса Христа.
God gives a few people in the body of Christ.
Он заключается в получении послания от Бога.
The gift?
Дар пророчества — особый дар, который Бог дает некоторым людям в теле Христа. Он заключается в получении послания от Бога в последующем событии о них в церкви. То есть Бог показывает этим людям, что происходит.
So that gift, God is showing to those people what is happening. The spiritual gift, prophetic gift.
Amen. Знаете, наверное, давайте сделаем так. Кому нужен английский перевод? Может просто ты сядешь сзади, наверное, тебе легче будет просто сесть в угол и переводить, да? Потому что мы сейчас не сделаем это. Нужна реальная практика, поэтому, как вам сказать, мы оба сейчас друг друга будем реально просто уничтожать сейчас. Вы ничего не получите, окей? Кому нужен английский перевод? Поднимите руку. Who needs an English translation? Raise your hand. Никому не надо, да? Хорошо, Ларис. Если что, ты можешь сзади вон там сесть, да? Просто, серьезно, я не хочу тебя напрягать. Я знаю, этот урок настолько, ребят, глубокий сейчас, что мы просто сейчас друг друга уничтожим, и все. Thank you. Хорошо, я просто не хочу напрягаться, и напрягать, я знаю, это очень требует практика. Поэтому, если кому-то нужен перевод, ребят, пожалуйста, сядьте у Алла Ларисы, да, пожалуйста, попросите. Если никому перевод не нужен, нормально, мы двигаемся дальше, окей? Хорошо. Итак, пророческое ходатайство. Знаете, Даниил был пророком, по его молитвам изменялась история. То есть он был тот человек, который абсолютно изменял историю. Когда мы идем во второй стих главы книги пророка Даниила, Господь хотел освободить своих детей из вавилонского плена, поэтому он призвал Даниила молиться. Смотри, если кто записывает, записывайте Даниила 2:9. Смотри, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, которым было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнилось над опустошением Иерусалима. Что самое интересное, что должна подняться армия личностей, которые абсолютно поймут времена. Вы знаете, как сейчас в теле Иисуса Христа недостает людей, которые могли бы видеть времена? Что происходит сейчас? Что происходит на данный момент в теле Иисуса Христа? А вы знаете, что очень часто молитва, если она не вовремя, она не имеет значения. Знаете, что можно молиться молитвами, когда они не нужны, и ты просто тратишь свое время? Амен? Поэтому, когда Богу нужны именно те люди, которые именно в тот момент, когда нужно, они высвободят эту молитву. Поэтому пророческое ходатайство абсолютно важно. Вот почему Церковь Иисуса Христа терпит огромное поражение в теле. Только по одной причине. Потому что дьявол, что он делает? Он атакует ходатаев пророков. Он атакует тех, кто видит, он атакует тех, кто слышит. И что получается? Они замыкаются в себе. Самое уникальное, что в последнее время меньше всего делается удар на молитвы, хотя это один из самых важных моментов. Вы знаете, я даже вижу из атак на эту школу, дорогие, вы даже не представляете, сколько давления сейчас происходит, что сейчас вообще происходит вокруг. Я абсолютно вижу, что дьявол не хочет, чтобы эта школа состоялась. Он делает все возможное. Вы знаете, если раньше что-то мы делали, там даже волос не шевелился. Здесь буквально с первого урока, еще, вы знаете, целый год мне нужно было донашивать эту школу, чтобы ее начать высвобождать. Поэтому, дорогие, я вам честно скажу, Бог что-то поднимает на этой земле сейчас. Почему? Потому что не только мы с вами поднимаемся, мы с вами поднимаем за собой огромное количество людей. И вот почему нам с вами иногда приходится терпеть очень серьезные удары. Amen? Поэтому вот так, смотри. Итак, Даниил был пророком, именно вот если взять пророческое ходатайство, Даниил один из тех, который идеально его описал. То есть он был в позиции, которой Бог его поставил. Также он был довольно-таки духовной личностью, чтобы распознать время. И чтобы пойти именно в пророчестве и отвоевать именно, чтобы пришла свобода и свобода евреям. Да? То есть там мы по этой книге видим. Смотри, Даниил принял близко к сердцу это Божье обещание и начал духовное сражение за освобождение евреев от многолетнего рабства. И смотри, если мы читаем дальше. Даниила 9.3 написано. «И обретил я лицо мое Господу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле». То есть нужен Богу кто-то. Некоторые люди говорят, ну что, Бог сам не сделает. Дорогие мои, Бог может все сделать, но Он так создал эту землю. Он именно нас поставил в эту позицию и наделил нас огромными правами. Представь, мы на земле решаем, как Богу двигаться. Вы можете себе представить? Ровно там, где нет ходатаев, нет молитвы, все умирает. Люди вопиют. Колдовство, демонизация, кошмары, убийства, насилие, грабежи. Другими словами, ты смотришь в стране, где нет молитвы, где все основано на молитве. Мы знаем, как с вами, как могут расцветать города и страны, где существует молитва. И поэтому, я так скажу, дорогие, это то, что должно абсолютно вернуться в церковь. И я верю, я так скажу, мне даже интересно, вы знаете, там, где я чувствую противостояние, именно там и туда я хочу идти. Почему? Потому что я знаю, что если сатана так не хочет, все вокруг просто сходит с ума, знаешь, чтобы эта школа не состоялась. Но мы сейчас уже на середине, дорогие. Сейчас пошли уже довольно-таки серьезные уроки, и нам с вами нужно понять, что такое вообще молитва. Зачем она нужна, окей? И поэтому я верю, мы дойдем туда, я верю, мы дойдем. Итак, пророческое ходатайство наступает не только тогда, когда Бог обременяет молитвенника какой-то проблемой, но и тогда, когда Он дает чувство срочной молитвы. Пожалуйста, те, кто призваны Богом в молитву, вы знаете, я могу сказать так, я не являюсь пророческим, да, ходатаем в пророчестве, но я абсолютно являюсь учителем в пророчестве. То есть, другими словами, я иногда высвобождаю проповеди, которые на данный момент кажутся, ну, не вовремя. Но самое интересное, что проходит чуть-чуть время, и все говорят, вау, именно тогда оно должно быть сказано, потому что оно сейчас дозрело, и люди входят в него. Представь, Богу нужен кто-то, кто сейчас начнет подготавливать то, во что большинство еще не верит и не видит. Чтобы потом все сказали, воу, а как это пришло? Представь, много лет Бог уже готовил, много лет Бог уже промаливал какие-то вещи через своих ходатаев, приносил их на эту землю. Окей? Смотри. Одна известная ходатай, Маргарита Моберли, сказала однажды, не все ходатаи пророки, слушай, ну мне, кстати, эта фраза очень понравилась в ее книге, не все ходатаи пророки, но все пророки ходатай. То есть, объясняю, то есть, как, если ты пророк, если ты ходишь в пророческом даре, то есть тебе всегда будет дано что-то, что ты будешь видеть, и обязательно за это нужно вмешаться. И, то есть, как бы, другими словами, если ты ходишь в пророческом даре, ты всегда будешь за что-то стоять в проломе. Самое интересное, сейчас, смотри, ходатайство, смотри, ходатайство – это стадия подготовки для тех, кого Бог будет регулярно использовать для пророчества. Итак, не все ходатаи пророки, может, много ходатаев, но все пророки, если он пророк в пророческом элементе двигается, он обязательно будет ходатай за какие-то вещи. Уединенное место пророков-ходатаев – это то место, где пророк учится слышать голос Бога. Итак, сразу хочу задать вопрос. Первое. Те, которые молятся, у тебя есть место и время, где у тебя есть возможность слышать Бога. Вот это вот для ходатая одно из самых важных моментов. Некоторые люди думают, что это прийти помолиться. Нет, дорогие. Когда вы приходите молиться, у вас уже должно быть с чем молиться и о чем молиться. То есть у ходатая должна быть уже место, где он от Бога абсолютно получает. Он видит, он слышит. Он ведет журнал ходатая, он ведет записи, он каждый день берет на заметку, что снилось, как снилось. Неважно, если это от себя что-то приснилось, он все ведет. А вдруг это было не от себя? А вдруг это был намек Бога? А вдруг ты потом сядешь с кем-то и синхронизируешься, и ты поймешь, это не просто приснилось, это Бог вас свел вместе, чтобы это увидеть и услышать. Поэтому, дорогие, очень-очень важно сейчас это понять. Итак, смотри, Иеремии 27:18 здесь написано. «А если они пророки, и если у них есть слово Господне, то пусть ходатайствуют перед Господом Саваофом». Смотри, «А если они пророки, и если у них есть слово Господне, то пусть они ходатайствуют». Представь, в реальности, если честно сказать, ходатайствовать может в реальности только тот, в глубине ходатайства, кто увидел, о чем ходатайствовать. То есть, когда ты просто так стреляешь, это неплохо быть молитвенником, быть подвязанным к людям, которые видят, но те, которые ведут молитвы, именно молитвенные лидеры, абсолютно они должны знать, куда они всех ведут. Это не просто, вот давайте за эту нужду помолимся. Нет, ребят, не тратьте свое время. Лучше потратить час, но вы отдадите туда все, и вы будете четко знать, о чем молиться. Поэтому я всегда говорю, проси у Бога. Когда засыпаешь, просто вот когда пророк, да, ходатай засыпает, говори, Бог, пожалуйста, покажи мне во сне, за что ходатайствовать. Дорогие, вы будете удивлены, насколько быстро Бог начнет показывать. Ты просто начинай говорить, Бог, я сейчас засыпаю, и я прошу тебя, пожалуйста, открой мне, за что мне стать в пролом. Почему? Потому что это твоя функция, это то, для чего ты рожден. И я верю, что поднимется армия ходатая, они не будут распыляться, знаете, на мелочи, на какие-то... Это будет абсолютно самое главное в их жизни. Это будет центряк, это будет позвоночник. Все в их жизни будет строиться вокруг этого ходатайства. В реальности, дорогие мои, мы еще с вами не видели, что такое настоящее ходатай и настоящее ходатайство. Когда поднимается этот стержень, я вам честно говорю, все вокруг начинает приходить в порядок. Все вокруг начинает синхронизироваться, балансироваться. Приходит мир, уют, покой, победа, только потому, что кто-то абсолютно стоит и защищает. Опять же я говорю, что у ходатаев очень уникальная функция. Это не только что-то, знаете, проломить или стать в пролом. Очень часто функция ходатая – это, как вам сказать, пограничник. То есть он просто ходит по границе, и он не дает никому пройти туда. Другими словами, и страна, духовная страна, может процветать, потому что через границу ходатаи не дают никому пройти в город. Другими словами, вот почему нужны, потому что они видят намного дальше. И очень часто я понимаю, что поначалу ходатаям нужно будет справиться в стране, в которой хаос, знаете, войны, драки, я говорю духовным сейчас языком, и нужно вытеснить того врага, поставить охрану здесь, стать пролом за этих. Но потом, когда ходатай все, знаете, как вам сказать, многие вещи оттолкнул, привел в порядок, потом они превращаются в пограничников, которые просто охраняют страну. Другими словами, Америка не нуждается, например, да, чтобы там тушить какие-то войны внутри. Внутри войн нет. Есть там маленькие неразберихи, да, но мы сейчас говорим государственным языком. Но в основном, что делает Америка? Миллиарды уходят на охрану, знаете, на сайбер-охрану, то есть как бы охрану в интернете. Охрану, то есть потому что сейчас, вы знаете, да, новый род войск, это, то есть если ты неправильно охраняешь свои боеприпасы, которые сейчас подключены к интернету, то кто-то может твои ракеты же на тебя направить. Все понимаете, да? То есть твои боеприпасы в Америке на тебя же направят. Поэтому я так скажу, что нужна охрана во многих сферах. И поэтому я так скажу, на охрану выделяется намного больше, да? То есть чтобы охранить, чем чтобы, например, защитить что-то где-то, окей? Поэтому вот это тоже важно понимать. Буквально каждый библейский пророк был ходатаем. Если вы возьмете каждого библейского пророка, то есть он не только приходил, пророчествовал, заметьте, он Бог ему показывал картину, всем пророкам Ветхого Завета, да, например, они, Иисус, кстати, также он не только был пророком, да, как бы учителем, у него много было титулов, Сын Божий, во-первых, но также он был ходатай, куда бы он ни приходил, он моментально начинал ходатай, отсылать людей, работать, двигаться, то есть, и вот это вот, смотри, Авраам ходатайствовал за город, за Содом. Авраам вообще там за некоторые вещи реально ходатайствовал. Исаия, Иеремия, Иезекииль. Кстати, можно продолжать этот список, который ходатайствует за Израиль. В основном, когда ты читаешь пророков, ты видишь, что Бог говорит, и здесь же пророк начинает ходатайствовать. Замечали это, да? То есть, как бы Библия, практически, если это пророк, он обязательно ходатай. То есть, это очень сильно сочетается. Поэтому некоторые люди говорят, о, я пророк, а мы ходатай. Ну-ну-ну-ну-ну. Если ты ходатай, настоящий ходатай в ранге, то у тебя обязательно будет пророческий элемент. Тебе будет позволено в духе видеть. Тебе будет позволено в духе слышать некоторые вещи, окей? Хорошо. Возьмите новозаветных, да, как бы ходатаев. Вспомните Симеона и Анну, да, которые при храме служили. Вы знаете, что это были именно ходатаи пророки. Они знали, что идет сын. Они знали, и они в храме жили, молились. И Бог им даже сказал, вы за то, что вы вот занимаетесь вот этим, вы даже увидите его. И они обои, и Анна, и Симон увидели младенца Иисуса Христа перед тем, как ушли с этой земли. Дорогие, вот вам прообраз ходатая. То есть кто-то живет, а кто-то спокойно сидит, Симеон и Анна в храме, тихо, спокойно, их немного, и молятся за что-то, о чем даже люди не понимают. Ну, представь, да, а как, откуда они знали? Все всполошились, они были в реальном пророческом даре. То есть, представь, Симеон и Анна, это еще Ветхий Завет. После смерти Иисуса Христа, ну, официально начался Новый Завет. Представь, Ветхий Завет, и они ждут Мессию, они ждут Искупителя, они ждут именно того, не того, кого ждали там элита, да, как бы, а они ждут именно его. И представь, уникально было что? Все люди в этом храме, да, например, вот эти все фарисеи, да, как бы саддукеи, они не узнали в Иисусе и Иисуса. Но заметьте, именно Анна и Симеон увидели ребенка и моментально распознали в нем Спасителя Мессию. Представь, это говорит о чем? Это говорит о том, что когда ты молишься, ты присоединяешься Богом к событиям. Знаете, какая величайшая награда ходатая? За что бы он ни ходатайствовал, он всегда часть того, о чем он молится. Другими словами, Симеон и Анна стали частью прихода Мессии на землю. Они провозгласили, они распознали, и представь, что они сделали. Они самые первые благословили Мессию. Можешь себе представить, в чем участвует ходатай? Никто еще даже носа не подточил, а Симеон и Анна такие, хи-хи-хи, а вы знаете, кто тут лежит? Понимаете, да, что такое пророческое ходатайство? Ребята, это бомба, не игнорируйте это. Пророческое ходатайство – это одно из самых мощнейших элементов молитвенника. Он видит настолько дальше, он видит события настолько... Все там еще суетятся, они говорят, ребята, все нормально, мы уже знаем, что движется на эту землю, мы уже промаливаем эти вещи, мы видим нашего Иисуса Христа, и мы не уйдем с земли, пока и как Бога Бог не покажет нам его, да, младенца Иисуса. Поэтому я вам скажу, я очень... Вообще, мне пророческое ходатайство – это уникальнейший момент. Пророчества служат каналом для Божьего проникновения в жизнь того, кто их получает. Пророчество происходит тогда, когда мы становимся в проломе. Откровение 19:10 здесь написано. «Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Пророчество происходит, когда мы становимся в проломе. То есть, Заметь, тебе не дается, как вам сказать, тебе не дается Богом право заглянуть во что-то, пока ты не стал в пролом и не стал частью этого. Другими словами, когда ты говоришь, как только Даниил увидел, стал в пролом, он моментально начал видеть в духе, он моментально стал частью этого, и Бог сказал, раз ты решил взыскать это, я покажу тебе, я дам тебе знание об этом. Если ты решил, взыскал меня и начал искать, то Даниил, ты увидишь. То есть, и вот это оно, то есть Богу поклонение, свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Христос всегда ходатайствует, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Это евреям 7:25. Христос всегда за нас ходатайствует. Иисус видит нужды людей, призывает кого-то ходатайствовать, чтобы воля была реализована на земле, как и на небесах. Что вам следует делать, если вы считаете, что призваны регулярно пророчествовать? Прежде всего, не называйте себя пророками, пожалуйста. Знаете, это первая ошибка пророков. Это везде трындеть «я пророк». Пожалуйста, если ты пророк, неважно в какой сфере, учитель-пророк, апостол-пророк, ходатай-пророк, то в тебе это пророчество будет прослеживаться. Тебя люди начнут, слушай, говорит, он что-то говорит, она что-то говорит постоянно вперед, чем даже мы туда вошли. Он знает что-то перед тем, как мы входим. То есть, первое, не надевай на себя этот титул пророка, окей? Первое. Просто молитесь молитвами, которые вам дает, и пусть о них судят более опытные молитвенники или лидеры, да? Когда вы получаете откровение в молитвах, поделитесь ими. Поэтому я говорю, вот мне нравится, когда кто-то из вас, например, здесь есть люди, которым снились сны, например, насчет меня, Светланы, нашей семьи, нашей, например, центра трансформации, глобального нетворка. И люди ко мне подходили, и они мне говорили, слушай, вот такой сон был, и к Светлане подошли, такой сон был. И уникально, что я так скажу, 99%, когда людям снилось что-то, я имею в виду, мы сейчас говорим об адекватных людях, они называют себя пророками, они не пытаются там, знаете, свистеть где-то. Основная часть этих людей в десятку попадали. Уникально. Они говорят, слушай, мы не знаем, может быть, это какой-то непонятный сон, но вот такое приснилось. И потом самое интересное, проходит год, мы со Светланой эти все пророчества берем, они у меня все на компьютере, они у меня все в папках, сложенные в моих документах. Если оно мне присылается в текстовом формате, я его обязательно читаю и сохраняю. Почему? Потом эти люди даже сами не знают, насколько они были точны за год до того, как все это произошло. Что Бог сделал? Он через этого, он не только тебе открыл. Раз он тебе открыл, я уже это говорил, это значит, тебе дано право молиться за ту ситуацию, которая тебе открыта. Иначе Бог бы тебе ее не показал и не открыл. Окей? Поэтому, если тебе Бог что-то открывает, это значит, тебе дано право вступиться, и твоя молитва будет услышана. Окей? Поэтому это обязательно запомни. И поэтому, когда вы получаете откровения, сновидения, да, вот эти пророческие, ходатайственные, я так скажу, картины, да, молитвы, делитесь ими, если это возможно. Одновременно, я так скажу, духовные, зрелые лидеры узнают о вашем даре. Поверьте, он никуда не спрячется. Раз, два, три, повторяется какая-то вещь, и зрелые люди моментально тебя высекают, что ты не балабол, ты просто там не звенишь, знаете, для того, чтобы лишь бы себя прозвенеть. Люди берут это на заметочку, и потом они понимают, что когда подходит этот человек, его нужно воспринимать всерьез. Все со мной, да? То есть ты понимаешь, что вот это не шутки, это не просто человек пирожков объелся. Поэтому вот так. Окей. Двигаемся дальше. Если вы просите Бога управлять вами, Он найдет способ сделать это. Бог хочет, чтобы вы говорили то, что Он вам сказал. Он даст вам способности для этого, да? А смотри, притчи 18:17, здесь написано, подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. То есть, как бы, через подарок у тебя открывается дорога, да, то есть, поэтому не переживай. Некоторые люди говорят, а вдруг меня не заметят, а вдруг меня не услышат, а вдруг я вот получу, что мне делать? Твое дело спокойно, тихонечко записать это все и поделиться. Не надо высвечиваться, дорогие, поверьте мне, это очень-очень ценится у зрелых лидеров, когда им просто приносят, дают, никто не светится, никто не говорит, мне сказал Господь тебе сказать. И ты уже понимаешь, что ты этого человека уже слышать не хочешь. Все, что он будет сейчас говорить, моментально уже штора, знаете, закрылась, все. едем по домам. Поэтому, поэтому когда что-то приходит, опять же, я вам рассказывал, что иногда не то, что ты подаешь, а как ты подаешь, важнее иногда, чем даже внутренность подачи. Поэтому умей не только приготовить пищу, да, или получить откровение, умей его преподнести так, чтобы оно воспринялось, окей? Итак, идем дальше, корпоративное. У нас сегодня будет серьезный урок, поэтому вы должны со мной летать сегодня. Корпоративное ходатайство. Мы называем это совместное ходатайство. Если пророческое ходатайство, это больше, знаете, такое, как в одиночестве люди получают отдельно картины, сходятся, делятся, то следующая фаза, о которой мы сегодня поговорим, это корпоративное ходатайство. Это молитва большого числа людей. Это придает дополнительную силу нашему ходатайству. Корпоративное ходатайство нужно, когда у тебя есть пророческая мысль, идея, цель. И тогда ты подключаешь уже массу людей. Бог приводит людей, которые подключатся к этой мечте, к этому пророчеству, к этому ходатайству. Поэтому это молитва большого количества людей. Это придает дополнительную силу нашему ходатайству и приведет вмешательство Бога в наши земные дела здесь. Да? Совместное ходатайство дает уверенность в присутствии Божьем, вызывающим духовное возрождение. Поэтому вот эти все движения, когда сходятся много молитвенника, это тоже классно. Вопрос. Есть ли что-то невозможное для Бога? Именно тот, на который дает ответ корпоративное ходатайство. У нас есть обещание Бога, что если двое или трое святых, святые Его придут к согласию, то на небесах будет выполнена их просьба. То есть они будут делать, вот это мы уже говорили, о связывании и развязывании. То есть Бог будет показывать, и ты будешь это приносить. Мне вот это место из Библии нравится, это Левитам 26:8. Здесь написано: «Пятеро из вас прогонят 100, а 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши перед вами от меча». Левитам 26:8. Если записывайте, записывайте. И вы будете двигаться без страха и сомнения. То есть Богу нужна армия, и Он ее обязательно поднимет. Итак, очевидна необходимость корпоративной молитвы, в которой люди могли бы обратиться к Богу с молитвой помочь преодолеть зло, царящее в мире. Слепота сходит с глаз тех верующих, кто страдает за потерянный мир и соединяется со своей церковью, с братьями и сестрами в совместной молитве за народы, за нацию, за свое поколение. Второе Паралипоменон 7:14. Здесь написано: «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться». Вот заметьте, везде, где Бог начинает какое-то движение, везде присутствует молитва. «И будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Вот мне почему-то всегда хочется задать вопрос: «Ну, Бог, ну почему ты сам почему-то не можешь исцелить?» А Бог говорит: «Нет, мне нужны люди, и мне нужно увидеть, хочешь ли ты это или нет». Другими словами, Богу нужен кто-то, кому не безразлична эта земля, церковь, кому не безразлично это поколение, кто на этой земле сможет реально отложить свою жизнь, кто ее сможет пожертвовать для Иисуса Христа и действительно добиться чего-то на этой земле настоящего. Множество христиан, они забывают про конфессиональные границы, да, вот эти конфессии, всякие деноминации, и собираются, чтобы молиться вместе за народы и нации. Этими молитвами встречают присущие определенные моменты. Первое – это глубокое смирение перед Богом, когда собирается огромная молитва. Знаете, я хоп, иногда наблюдаешь за этими молитвами, как они собираются и смиряются перед Богом. Покаяние в личных и коллективных грехах. То есть они каются за грехи страны, за грехи правительства, за совершенные войны. То есть все вот эти вещи присущи. Просьба об исцелении городов и народов. Духовная война против бесов, правящих в конкретных регионах. То есть вот эти вещи все делает корпоративная молитва. Поэтому есть место пророческому ходатайству и также есть место корпоративному ходатайству. Когда лидер получает четкую картину и присоединяется огромное количество. Я не говорю о церкви, я говорю, дорогие, стадион. 10, 20, 60 тысяч людей собираются в одно место. Представляете, что это за молитва? Представляете энергию? Дорогие, если кто-то из вас был на футболе или на каком-то мощном концерте, да, например, вы чувствуете энергию, которая там. То есть ты идешь просто на стадион, да, или там посмотреть футбол, или идешь просто посмотреть какой-то концерт. И когда все люди, неважно возраст, неважно ничего, собрались, и они просто движутся в одном, это захватывает тебя. Это что-то в воздухе начинает передвигаться. Поэтому, дорогие, я верю, что когда молитва пророческая, она в процессе перерастет в огромные стадионы. Я верю, дорогие мои, что эта нация станет на колени. Серьезно. Я сейчас говорю, это реально касается моего сердца. Я вам честно говорю, я верю, что мы выйдем из вот этих вот мест, которые мы называем церковью. Кто-то понимает меня, дорогие? Мы не рождены сидеть в этих инкубаторах. Мы не рождены сидеть в этих инкубаторах и ждать, что к нам кто-то придет. Дорогие, мы те, которые должны захватывать этот мир. Мы агрессивные, мы не пассивные, ожидающие, что какой-то грешник все наконец-то ему плохо станет, он скатится к нам на лавочку. Дорогие, я верю, что поднимутся люди, которые будут идти и брать это все. Идти и связывать демонов, потому что в реальности ты ни на кого не давишь. Все ищут Христа, просто они даже не знают, где его искать и как его искать. Все, что ходатаи делают, да, в корпоративном и пророческом моменте, они связывают демонов, которые контролируют сознаниями. И когда у человека уходит пелена, он начинает искать настоящие ответы. Вспомни себя перед самым покаянием. У тебя было самое чистое сознание. Заметил это? У тебя была такая вот эта вот ясность была, которую нельзя объяснить. И ты понимал, что именно сейчас меня зовет Бог. Заметили, да? И ты на стуле ерзался, или в толпе стоял, да, где-то на стадионе. Неважно, где тебя Бог призывал, ты прям чувствовал, что что-то происходит, дорогие. Это говорит о том, что кто-то где-то доминировал и сказал, эти люди будут принадлежать Иисусу Христу. И хочешь ты или нет, тебя просто Дух Святой потянул. Потому что, дорогие мои, мы все дети Бога, и мы все реально Его жаждем. Просто есть зараза под названием Люцифер, которая, я так скажу, ослепила мозги, поставила эти стены, эти шторы. И люди просто не видят, куда идти и кого искать. Людей винить не надо, дорогие, должны подняться ходатаи, которые развалят эти стены. Которые, наконец-то, перестанут обороняться. Честно, церковь, мне надоело обороняться. Мне надоело опять тушить очередной прикол в церкви. Мне хочется брать этот мир, а не разбираться с Санта-Барбарой внутри этого инкубатора. Кто-то понимает, о чем я говорю? Боже мой, ну давайте вырастим церковь, давайте дозреем до того, что мы не рождены, чтобы... Вот в этом инкубаторе будет так, как мне хочется. Если будет не так, как мне хочется, я пойду в другой инкубатор. Боже мой. Хорошо. Итак, следующий топик, к которому мы придем сейчас... Поговорили о пророческом, поговорили о корпоративном. Следующий топик – это выбор молитвенного лидера. Пишите. Выбор молитвенного лидера. Прежде всего, должны быть подняты молитвенный лидер, и я так скажу, в лучшем случае молитвенные лидеры. То есть, как бы, обычно, если человек один, то очень тяжело, легко сломать, легко взять. Но я так скажу, что там, где двое или трое, да, Библия говорит, да, Библия, согласятся. То есть, я верю, что поднимутся лидеры в множественном количестве. Я верю, что поднимутся мудрые, зрелые. Перед тем, как мы выбираем молитву лидера, да, как церковь или вот как миссии, да, как вот это делается. Нет нужды говорить, что он должен быть глубоко верующим человеком и быть призванным Богом к служению в качестве ходатая. То есть это вообще даже отпадает. Если у человека нет реального посвящения, если у человека нет реальной зрелости, если у человека нет реального понимания, кто он в теле Христа, то это вообще само по себе отсеивается сразу. То есть как бы здесь никто никого не тянет. Здесь наоборот, я тебя должен уговаривать на молитву не идти.
Окей? Вы понимаете, это кто такой молитвенник? Молитвенник не только, ну пошли по ходатайству, слушай, давай лучше не будем. Я так скажу, ходатай, это которого, который сидит и придумывает, слушай, как бы быстрее сорваться на молитву. И он придумает, как быстрее закончить работу, что сделать. То есть у него наоборот, он хочет отмазаться на работе, чтобы бежать. Или, а не чтобы, знаете, отмазаться перед, чтобы на молитву не идти, да, и где-то там заработаться. Поэтому это уже отпадает. Итак, несколько вопросов о кандидате, да? Опять, это простые вещи, но они в школе должны быть упомянуты, потому что эта школа будет просматриваться не только нами, да, Портландом, эта школа также будет просматриваться очень многими людьми по всему миру, да? Итак, первое, смирен ли он или она? То есть, как бы, смирен ли сам человек? Можно ли с ним говорить на одном уровне? Знаете ли вы, что лидера, нормального лидера можно распознать как? Этот лидер всегда допустит тебя на один уровень с собой. Вы все со мной? Как узнать, если человек на одном уровне с тобой? Ты когда к нему подходишь, ты можешь говорить обо всем, и тебя никто не унижает. Знаете, что такое? Иногда ты подходишь к лидеру, он еще рот не открыл, а ты уже уменьшаешься на глазах. Ты как, знаете, как снеговик таешь. И там был брат пастора, потом уже закончил ваше величество. Понимаешь, да? Это смешно, дорогие мои, но я знаю, что такое, когда ты подходишь к пастору, и он начинает на тебя проектировать вот это величие, знаешь? Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие, поэтому я так скажу. Первое у лидера это смирение. Наоборот, для меня самый зрелый человек, которого я вот встречаю, это его способность говорить на одном уровне и быть доступным. Все со мной? То есть, другими словами, если это лидер зрелый, ты в присутствии его можешь и пошутить, и быть человеком, и быть духовным, и быть просто личностью. Все со мной, да? То есть ты можешь быть абсолютно нормальным. Если ты подходишь, и ты начинаешь что-то делать, что ты раньше не делал, это говорит не о том, что ты плохой, а это говорит о том, что этот человек не дает тебе быть самим собой. Ты со мной? Он проектирует на тебя свое величие, и ты не знаешь, как грешному такому земному подойти к такой святыне. Какую подать дать, чтобы меня приняли. То есть это уже говорит о том, что это незрелый. Это говорит о том, что этот человек не имеет смирения, окей? Потому что он не допускает тебя говорить с ним на одном уровне. Он пытается превознестись и как-то сказать: а что это, мы сразу на ты переходим? Давайте на вы. И ты уже чувствуешь, все, между нами уже пропасть. И к нам, от нас к вам не переходят, так же и наоборот. Кто понял, тот понял. А, второе. Поверьте, урок огроменный, я не хочу сейчас шутить. Насколько можно на этого человека положиться? То есть, знаете что? Сколько я встречал людей, которые идеально проповедуют, идеально делают какие-то вещи, но на них нельзя положиться. Как только ты попросишь что-то сделать, они тебя кинут в самый неподходящий момент. Кто-то понимает? Вот эти талантливые люди. Иногда ты этого талантливого человека поставишь, и потом молитва. Где лидер? Где ходатай? А у ходатая сегодня не было настроения. И он там где-то там отвис. То есть снег, вода, болезнь, кошмар. Ты идешь. Знаете, как у нас тренер говорил на тренировке, да, как бы у тебя есть только несколько случаев не прийти на тренировку. Умер. Заболел и умер, убили. Только три варианта. Это наш тренер нам говорил, да? Умер, заболел и умер, убили. Только вот в этом случае ты не приходишь на тренировку, окей? Поэтому примерно так же должен вести себя молитвенный лидер. Я не говорю сейчас о массе. Я сейчас говорю о лидерах. Вы все со мной, да? То есть мы сейчас говорим о лидере. Я не говорю, там люди себе могут позволить, там, знаете, какие-то там слабости. И лидер нет. Это совсем другая категория людей. Итак, двигаемся дальше. Склонен ли он или она служить другим? Знаете, есть люди, которые не хотят служить. Они служат издалека. Поэтому сможет ли он или она служить другим? В чем заключается его цель? Хочет ли он руководить молитвенной группой? Или он просто, этот человек, хочет сделать церковную карьеру? Знаете, есть люди, которые залетают, и они такие все полны дипломов и аттестатов. Ко мне такие подлетали уже, знаешь? И я ему говорю: слушай, ну на дверях постоять. А он, знаете, он птица другого полета. Он, знаете, как это говорят, это белая кровь, голубая кровь. У него белые перья. доверия, знаете, он на дверях не стоит, он говорит, ну, пастор, ты понимаешь, как бы я свое уже отстоял, я бы учить хотел. Знаете, реально, подходит ко мне человек и прямым текстом говорит, пастор, я хочу, ну, прямым текстом тебя заменить, как бы, знаешь. Я говорю, а зачем меня менять? Иди, открой свое, ну, что ты, знаешь, как бы, что морочиться, да? Если там что-то есть качество, люди соберутся послушать. Итак, должен проверить человека, склонен ли он служить другим, или он делает себе карьеру. Ты со мной? То есть ты просто должен увидеть, это карьерист или это действительно лидер, который будет здесь, даже когда будет кошмарно, больно, неприятно. Или он просто в определенный момент просто соскочил и улетел. И знаете, туда, где-то в теплые края. Следующий момент. Замечали ли вы в этом человеке что-либо, что необходимо корректировать? То есть некоторые молитвенные группы сильно зависят от мнений своих лидеров. Иногда лидеры говорят, что Бог будет недоволен группой, если она примет решение, идущее вразрез с его мнением. В других случаях лидер требует, чтобы все молились определенным образом. Люди чувствуют свою вину, если это не делают. То есть человек не... То есть если лидер не поддается корректировке, не поддается совету, это говорит о том, что с этим человеком, в этой команде я быть не хочу. Ты со мной, да? То есть все ошибаются, все нуждаются в совете. Не все, мы все с вами где-то умеем, а где-то нам нужен совет. Где-то мы сильны, где-то мы абсолютно слабы. В какой-то молитве лидер будет пробираться, в следующей молитве ему нужна будет абсолютно помощь. И иногда он просто приползет и скажет, слушай, давайте сначала начнем молитвы с меня. Помолитесь сначала за лидера, потому что сегодня реально был тяжелый день. То есть, как бы, человек способен к корректировке, к поправке. То есть, эти качества должны быть в лидере, да? И вокруг тебя люди не должны бояться, да, высказать свое мнение, например, или сказать, вот, нужда вот сейчас об этом помолиться, да? Следующий. Способен ли он или она принимать советы и критику? Некоторые ходатаи демонстрируют неуживчивый дух. Знаете, это есть люди... Знаете, как я проверяю незрелость? Как только идет критика в сторону какого-то человека, знаете, я заметил вообще, ну, по нормальным зрелым людям намного проще сказать, слушайте, извините, было, поправлюсь. Если человек незрелый, вот здесь начинается профессиональная отмазка. Ну, ты понимаешь, это такая ситуация, ты там не был. Знаешь, да слушай, да, ты 15 минут отмазываешься, одну минуту можно было сказать, сори, виноват, поправлюсь. Нет, ну там же, на этом же, там же гордость завязана, там же платформа завязана. И наоборот, люди, которые не способны выслушивать критику и меняться, как раз с такими людьми вокруг никто не хочет быть. Мы хотим быть вокруг тех, которые меняются, как и все мы, да? Мы меняемся, ты меняешься, я меняюсь. Тебе в чем-то поправка нужна, мне в чем-то поправка нужна, да? Поэтому... Советы и критика. Способен ли человек выслушивать? Спокойна ли душа потенциального лидера? Нет ли признаков горечи или гнева, особенно в отношениях других церквей и служений? Здесь, знаете, здесь есть четкая грань между ненавистью к религии и ненавистью к брату Степану. Понимаешь, да? То есть некоторые люди не понимают. Значит, я понимаю, что можно там воевать против религии, мы с вами... Точно этим занимались очень много лет. Но опять же, есть моменты, где ты высвечиваешь саму структуру рабства, а есть, где ты начинаешь, лидер начинает атаковать кого-то, который его выгнал. Который, знаете, и вся молитва превращается в атаку на какого-то человека. Молитва превращается в молитву против какой-то церкви. Знаете, что я говорю? Да? И ты понимаешь, что мы здесь собрались сейчас не ходатайствовать, а как завалить церковь брата Петра. Что угодно. То есть, и вот это нужно быть очень-очень аккуратным вот здесь. То есть, лидер не должен иметь горечи и гнева, да? Особенно по отношению других церквей. Они могут делать что угодно. Мы говорим против духа религии. Если кого-то религиозного кувыркает, это их проблема. Мы связываем дух религии, мы высвобождаем людей от религии. Если люди придут с другой церкви, мы их благословляем, никто не имеет ничего. То есть у нас, как бы сказать, не должно быть у лидера горечи против людей. Структура это одно, я так скажу, а дух религии это другое, но у тебя не должно быть персонального, знаете, мщения. Вот меня выгнали, отлучили, и вот сейчас я получил наконец-то погоны, расстреляем, все. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратно. Итак, старые раны могут кровоточить, и это будет влиять на общение с другими лидерами. Обычно раненых людей зрелые люди вычислят сразу. Следующий момент. Проводит ли он или она ежедневное время в молитве и в изучении слова? То есть, как бы, это вообще фундамент. То есть, если ты не проводишь в молитве, то есть, я так скажу, если ты не проводишь в слове, время это уже твое. Но опять, каждый день ты должен быть пропитан и напитан Богом. То есть, как ты можешь учить кого-то, если ты не принимаешь, не питаешься сам? То есть, вот это одно очень-очень мощное правило. Да? Следующий момент. Может ли он или она поправлять других мягко и дружелюбно? Показывает ли он или она признаки авторитарного правления? Знаете, опять же я говорю, иногда это не что ты говоришь, а иногда как ты говоришь. Да, приходишь и говоришь, так, в следующий раз, чтобы этого не было. Если ты не изменишься, my way, highway, выбирай. Знаете, да, если лидер? То есть, будь очень аккуратен. То есть, как бы, ну, есть нормальный человек, который абсолютно понимает слабости. Он говорит, слушай, давай поработаем в этой ситуации. Если кто-то имеет что-то, знаете, как вам сказать, обычно слабый лидер никогда не может встретиться наедине. Он обычно использует свою платформу, чтобы задавить кого-то одного в своей группе. Все со мной, да? То есть он публично говорит с 30 человеками, чтобы тот один знал. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть нормальный зрелый человек, он не будет всю группу топить в какие-то непонятки. Нормальный человек, он просто отведет этого человека в сторону, задаст ему пару вопросов, разберутся, починят какие-то, исправят отношения и будут двигаться дальше. Незрелый обычно боится конфронтации один на один, потому что он не знает, победит он или не победит. Okay? Поэтому незрелый атакует в толпе. Он бросает, знаете, ну, просто гранату в толпу и там ждет, что тот умрет, там, как бы его Бог там обличит. Хотя он просто показывает свою незрелость, и все. И еще один момент, да, который в определении лидера, то есть его финансовое, его даяние в церковь, его финансы. То есть если человек реально не жертвенный, да, если человек реально не даятель, то в принципе, я так скажу, что очень тяжело доверить. Почему? Потому что очень часто через даже молитвенных лидеров, через их руки будут проходить финансы, молитвы за финансы. Все понимаете, да? То есть, и эта сфера у самого молитвенного лидера должна быть реально в порядке. То есть у него должна быть десятая часть, у него четко должна быть жизнь в порядке. То есть он не может, знаете, молиться там о каких-то о финансах, у самого там долги, банкротство, кинул того, кинул Васю, прячется от Тани, от долгов. То есть, поверьте, дорогие мои, здесь нужно быть очень чистым в финансах. Все самые, да? То есть у молитвенного лидера именно финансовая сфера должна быть не только чистая от всяких долгов, проклятий. Почему? Потому что очень часто молитва будет сосредоточена именно на том, чтобы развязать какие-то финансовые проклятия, чтобы высвободить какие-то вещи. Поэтому тот, кто молится, должен в порядке это иметь. Okay? Итак, отношения с молитвенным лидером. Молитвенный лидер должен иметь ясное понимание своей цели, духовную поддержку от церкви или миссии. То есть, как бы, лидер должен иметь цель. То есть, как бы, ты не тоже должен собрать людей и потом, как бы, ну, давать им что-то. Если это лидер, у него должна быть конкретное предложение. Все за мной, да? То есть, он должен иметь представление о том, что он делает. То есть, я не могу, знаете, знаете, как вот я знаю одного пастора, который открыл церковь и собирает людей, и он говорит, ребята, давайте придумаем, что делать. Знаете, честно, я не хочу говорить, ни имен, ничего, но я знаю, такое есть, окей? И он, как бы, говорит, как бы, у меня Я как бы в смирении, я не знаю ничего, я вот могу. То есть, дорогие, это не руководитель. Руководитель — это, во-первых, руками водитель, окей? Это шутка. Но я имею в виду, лидер — это тот, который лидирует, хотя бы на шаг он впереди. То есть, есть ли у тебя цель, есть ли у тебя... Есть ли у людей стимула нет двигаться за тем, который спрашивает у них, куда двигаться, окей? Поэтому отношение с молитвенным лидером. Первое — это лидер должен иметь понимание, ясное понимание своей цели. И также второе, когда будет понятна цель, он будет иметь духовную поддержку от церкви или от миссии, в зависимости от того, частью чего он является. Аввакум 2.2 здесь написано, да? «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог его прочитать». Поэтому, когда ты что-то делаешь, обязательно все ясно напиши, чтобы тот, кто рядом с тобой стоит, абсолютно понимал, что происходит. Окей? Так, где мы находимся? О, мы даже уже даже неплохо идем. Хорошо. Мы даже неплохо идем. Часто пасторы назначают молитвенным лидером человека, у которого нет молитвенного стиля и который не знает, каким образом развивать молитвенную жизнь церкви. Другими словами, нужно быть очень аккуратным, особенно пасторам и лидерам. Опять же, я говорю сейчас, естественно, это абсолютно ко мне относится, но я сейчас говорю, потому что это мы знаем, куда в школу это пойдет и кому она будет нужна. То есть здесь нужно будет очень аккуратно, кого ты ставишь. Очень часто пастор может поставить человека, которому он доверяет, но этот человек абсолютно незрелый. Все со мной? То есть как бы и он искалечит не только человека, он искалечит это служение. Вместо того, чтобы поставить того, кого Бог ему показывает. Вместо того, как вам сказать? Вы знаете, что такое поставил по блату? Знаете, да? Вот это сват, кум, брат, теща. Вот и церковь моя ведется, да? Нет, ты ставишь на позиции тех людей, которые ты реально видишь, могут проповедовать. Пожалуйста, проповедуй. Можешь писать песни, пожалуйста, песни. Можешь молиться, пожалуйста, молись. То есть здесь, опять же, я говорю, ты не застрахован от ошибок, но, я так скажу, это более позиция приемлема, чем ты ставишь, потом наказываешься тем, поверьте, я знаю, о чем я говорю. Послушай. Хуже того, порой пастор требует, чтобы группой ходатаев руководили такие же, так же, как он церковью. Это самое хуже. То есть, во-первых, такого быть не может. То есть, пастор и церковь – это абсолютно другое, чем когда ходатаи собираются. Когда пастор приходит, да, у него, например, есть какой-то месседж или слово, или миссия. Когда собираются молитвенные лидеры, у них сила в единстве и в синхронизации. Если опять один человек все тащит, мы опять потеряли смысл всей войны. Другими словами, ходатай – это не просто вот воин, который вот просто воюет, а все за ним там, знаете, поддерживает его. Это именно армия. Армия – это Давид, да, например, это его 30. Вот они стали, и у каждого иногда в ходатайстве собираются люди, которые один другого в чем-то даже сильнее превышают. Кто-то, например, в этой ходатайственной группе из лидеров, он провидец, он видит. Другому снятся сны. Кто-то понимает, да? И вот эти сильные сходятся вместе. Поэтому хуже всего превратить ходатайственную молитвенную группу в еще одну церковь. И опять все сели, и опять все ждут, что нам этот лидер скажет. Сейчас он что-то на доске напишет. Мы все тут немножко пораспинаемся и пойдем домой. Стоп! Зачем оно нам надо? Мы опять идем по тому же кругу, от которого мы пытаемся сбежать. Поэтому, когда мы сходимся, во-первых, когда ходатаи сходятся, у всех есть о чем молиться. У всех в журнале уже за неделю описаны ситуации, дни, что приходило, что уходило, какой человек приходил на ум, да, о ком ты промаливал. И вот это мы сходим. Сначала даже, когда ходатаи сходятся, они даже не срываются молиться. У них где-то минут 15-20 синхронизация только идет. Что, куда. И только потом они включаются. Но зато потом молитва качественно, она бьет в десятку. Поэтому хуже всего, когда пастор заставляет, знаете, ходатая вести еще одну церковь. То есть это на самом деле лидер не должен копировать стиль пастора в руководстве группой. Важно лишь, чтобы он пришел к соглашению с пастором по каким-то, знаете, по ведению церкви, да? То есть вот в чем лидер молитвы должен сходиться с пастором. В движении церкви в то направление, куда идет пастор. То есть он не должен все, вот пастор сказал здесь вот так, он просто в своей группе перепроповедовал то же самое. То есть нет, ты абсолютно другая субстанция, ты абсолютно должен получать другие вещи от Бога, окей? Поэтому это будут отдельные моменты, которые прилагаются к служению, поэтому очень важно вот это заметить, да? Хочу заметить еще важное взаимоотношение между пасторами и молитвенными лидерами. Важно обсудить взаимоотношения в деталях, поскольку они могут стать источником огромных разочарований, особенно для ходатая. Окей? Поэтому взаимоотношения пастора и молитвенного лидера очень важны. То есть для меня, вот и для пастора, абсолютно нельзя терять контакт с теми, кто является молитвенными лидерами, потому что иначе пойдет дисбаланс, и мы начнем просто делать не то. Поэтому здесь очень важно синхронизация, да? Куда мы идем, что мы делаем, о чем мы молимся. У пасторов существует давнее заблуждение о том, что ходатаи годятся только для молитв. Поэтому я так скажу, нет, ходатаи годятся не только для молитв.
получат же указания от Бога относительно церкви и служений. Они бы хотели без посредничества лидеров. Пасторы боятся того, что станут зависимыми от людей, не заслуживающих доверия. Как раз поэтому молитвенным лидерам обязательно и должно быть доверенное лицо пастора. Вы понимаете? То есть мне обязательно, чтобы человек был тот, которого ты знаешь. То есть ты не можешь, опять же, с улицы ты не можешь кого-то привести, потому что, дорогие мои, я знаю молитвенников с улицы. Окей? Я, поверьте, я не хочу туда возвращаться. То есть почему? Потому что, другими словами, молитвенный лидер уже должен достаточно быть пропитан тем, что происходит здесь, видеть, слышать, понимать. И поэтому иногда требуются годы, чтобы молитвенный лидер дозрел, чтобы он понял, куда мы движемся, зачем мы движемся, да? То есть здесь очень важна вот эта синхронизация с пастором, с лидерами, да? Регулярное общение пастора и молитвенных лидеров должно проходить в дружеской атмосфере, спокойно, абсолютно нормально. Многие ходатаи не стали бы авессаломами, если бы имели более тесную связь с пасторами. Знаете, сколько я заметил людей, которые стали просто Авессалом? Вы знаете, да, синдром Авессалома? То есть пастор ставит доверенное лицо. То есть вот Давид, Авессалом на полпути к Давиду. И все, кто приходят, они получают другую картину. То есть это синдром Авессалома, это когда у Давида с Авессаломом нарушена связь. Нет связи, нет любви, нет отношений. Это значит, Авессалом всю свою позицию будет использовать, чтобы навернуть все на себя. И поверьте, я знаю, о чем я говорю. Поэтому, чтобы не наступать на те же грабли, чтобы не делать не те же вещи, сейчас, когда будет строиться, это будет абсолютная взаимосвязь с лидером, абсолютная взаимосвязь со мной, со Светланой, с пасторами церкви. То есть, что мы видим? Мы будем идти вместе. Мы одна семья и одна команда. Все со мной, да? То есть, вот очень-очень важный момент. Однажды мудрая женщина сказала: преданность вытекает из общения. Самое интересное – это правда. Знаете, один раз я услышал такую фразу: преданность вытекает из общения. И я заметил, чем ближе ты к человеку, тем вы становитесь преданнее друг другу. Заметили? То есть, чем меньше туда могут кто-то втиснуться, чем больше расстояние между вами и реже встречи, общения, тем более, когда эти люди находятся в позиции лидерства, да, молитвенного или пасторства, или там ведения домашних групп, там вообще должна быть полная тесная взаимосвязь. И мы с вами видели поражение в этих сферах и не раз. Поэтому этим принципом можно руководствоваться постоянно. Преданность вытекает из общения. Нет сомнений в том, что служение ходатайства требует огромной жертвенности. Даже проводя многие часы в молитвах и в постах за церковное руководство, ходатаи не всегда чувствуют себя частью одной команды. Когда же руководители церквей держат в чести своих молитвенных лидеров, то и те готовы отдать свои силы для служения. Поэтому здесь, как вам сказать, здесь вот эта компенсация и благословение друг друга. То есть те, которые принимают на себя эту ношу и взваливают на себя, да, вот это, то есть этим людям я обязательно отдаю честь. То есть этим людям, почему? Потому что это функция в теле, это тяжелая функция. Молитва ходатая – это не шутка, дорогие. В принципе, сказать, что по-настоящему ни одна позиция в теле Христа шуткой не является и легким не бывает. Все, кто говорит, что это легко, дорогие мои, это по-настоящему они не знают, что это такое. То же самое, как стоять лидером прославления, потому что один день у тебя прославление идет, а тебе нужно славить, даже когда у тебя не идет ничего. Все со мной, да? И иногда так ничего не идет, а тебе нужно выходить и не только славить Бога, а тебе нужно еще всех остальных вести в хвале, да? То есть как бы и вот этот лидер поклонения или молитвенный лидер, здесь ему нужно стать в пролом, а у него сегодня как раз не становится в пролом, а у лидера нет выхода, ему нужно стать в пролом. И вот почему я говорю, что этим людям я отдаю особую честь. Почему? Потому что у них нет выхода, они стоят в проломе. Я так скажу, что у некоторых людей есть возможность пришел, ушел, когда хочет пришел, когда хочет ушел. Дорогие мои, я так скажу, я нахожусь в той позиции, где у меня нет этого. Вы знаете, и я верю, что когда поднимутся лидеры, у них нет возможности пришел, ушел. Опция ушел, ушла.
И ты пришел, и вот ты стоишь, и тебе нужно стоять. Поэтому я говорю, что я не пытаюсь собрать здесь толпу очередную, или очередная фишка в Transformation Center, поднимаем молитвенников, все ломанулись. Пожалуйста, подумайте дважды. Если ты уже не ведешь бурную молитвенную жизнь, если ты не видишь, не слышишь, тебе не обязательно туда идти, церковь. Абсолютно, это не твое, не мучь ни себя, ни молитвенных лидеров. Лучше пусть их будет 5. Ты со мной? Но это будет 5. Эти 5 будут шевелить небом. Поэтому здесь вообще в толпе, толпа здесь вообще не нужна. Здесь нужны абсолютно посвященные. Дорогие, у Давида один мог сделать иногда больше, чем вся армия. Один! Один спокойно подошел и 800 человек уложил. Один! Дорогие, поэтому поверьте мне, когда Бог поднимает ходатаев, это вот этот один поднимается, это вот эти 2 поднимаются, а вот эти 5 поднимаются, с которыми армия не справится демонических сил. Потому что эти люди, они рождены для этого. Вот я вам говорю, я рожден вот делать это. Вот я вам честно говорю, если я это делать не буду здесь, я свою жену буду умаривать за столом, когда мы будем пить чай. Так и было. Когда церкви не было, так и было. Я сидел, и вот все это бурное движение было у нас за столом с чаем. То есть я не могу это не делать. Так и у ходатая. Он не может это не видеть, не слышать и не молиться. Это его функция. Он живет этим. Поэтому, пожалуйста, перед тем, как входить в это, распознай, что это твое. Если это не твое, пожалуйста, поверь, в центре трансформации достаточно будет школ и уроков, чтобы найти свое. Окей? Итак, следующий момент, в который мы пойдем, у нас еще есть немножко времени, руководство для групп. Итак, как управить этой неуправляемой толпой? Хочешь сейчас узнать, да? Поэтому мы поговорили немножко о пророческом ходатайстве, поговорили о корпоративном, потом поговорили о том, о кандидате в лидеры. Сейчас мы поговорим о руководстве для групп. Как группой управлять? Вот пришла толпа, да? А здесь ниже сейчас я приведу советы, которые помогут поддерживать порядок в молитвенных группах. Потому что, дорогие мои, очень часто приходят люди на молитвы незрелые. Все со мной? И здесь нужно будет, о, какая мудрость, сейчас поговорим об этом. Поэтому я рекомендую использовать вот эти советы, когда вы будете формировать молитвенные группы. Передайте каждому участнику, например, копии. Вот сейчас я буду говорить. Потом, кстати, эта школа будет в печатном материале. Я так скажу, что даже для людей, которые приходят только-только на молитвенную группу, у лидера должна быть маленькая брошюрочка. То есть, как бы, чтобы он не кувыркнулся на каких-то проявлениях. Вы все со мной, да? То есть, вот представьте, мы же школу отучили, 15 уроков. И кто-то тут только приходит на молитвенную группу, а там Господи знает, что происходит, окей? Потому что там молитвенники зрелые, там люди видят, там люди слышат, и некоторые скажут, вау. И поэтому нужно чуть-чуть, вы понимаете, да, какая мудрость нужна? То есть, тут, чтобы не потерять человека. Окей. Итак, каждый, вот сейчас мы пройдемся по этим пунктам, и я скажу, лучше создать даже брошюрку, чтобы это было, да? Итак, если кто записывает, записывайте. Первое, то есть это руководство группой сейчас, да, руководство для групп. Первое, это следуйте за лидером. Вот это вот. Если, например, лидер молится, да, то я считаю, что чтобы не было хаоса, кто-то один должен вводить людей и выводить людей из фазы молитвы. Все со мной, да? То есть, как бы, или, по крайней мере, есть пару человек, которые, может быть, один закончил, другой начал. Но в любом случае абсолютно нужно следить за тем, куда идет лидер молитвенный. Окей? Потому что, ну, во-первых, зачем мы это тогда все вместе собираемся, если мы молимся о разных вещах? Окей? Первое. Итак, первое, следите за лидером. Учите, что ведущий ходатайственной группы – это тот, кто имеет на это право. Не пытайтесь занять его место, даже если чувствуете, что больше подходите для этого. Знаете, есть люди, которые вот чувствуют, молитва не идет, да? И он начинает, о, Господи, я что даже... И лидера перебил и пошел куда-то сам. То есть, поэтому я говорю, здесь очень быть нужно аккуратным, чтобы именно следовать за лидером. Нравится тебе это, не нравится. Если вы сошлись для корпоративной молитвы, у себя дома можешь молиться, как нравится. Все со мной, да? То есть, у себя дома это ты хозяин, ты делаешь, как хочешь тебе. Но когда ты собираешься для корпоративной молитвенной ходатайственной, вот, например, в день, да, вот в неделю один день собрались, вот здесь вы должны четко-четко понимать, куда идет лидер, и следовать за ним. И даже если кто-то чувствует, что он духовнее кого-то, да, или он понимает лучше эту ситуацию, не нужно это делать, иди за лидером. Второе, когда вы не можете следовать за лидером,
Если вы уверены, что лидер не выполняет Божьи указания, например, лидер группы начинает молиться, какая-то... Вы понимаете, о чем я, да? То есть он молится какой-то ерунде. То есть оно со Словом Божьим не сходится. Человек начинает или что-то там проклинать, или, например, молиться о чем-то, что вообще из контекста выходит. То есть люди, которые... То есть, как бы они могут увидеть это, что лидер куда-то гнет. Опять же, мы понимаем, что в этой школе я сейчас должен выдать всю информацию, чтобы ты это слышал, да? Я верю, что, ну, не будет так. Я верю, что зрелые лидера поднимутся, и будет все нормально. Итак, когда вы можете не следовать за лидером? Если вы уверены, что лидер не выполняет Божьи указания, его молитва вообще идет не туда. Вы все же не должны стараться сместить его. Напротив, вы должны молиться, чтобы лидер был наполнен Святым Духом. Связывайте в этот момент врага, тихонечко связывайте, просто молитесь за лидера, который не туда, например, направляется сейчас, да, может был плохой день, может быть какая-то душевная рана была, да, чтобы тот не вносил разделение, и провозглашайте исполнение воли Божьей через совместные молитвы. То есть, когда вы можете не следовать за лидером, и то перебивать никого нельзя. Все со мной, да? Спокойно, тихонечко просто молишься за лидера, чтобы Бог исцелил, поправил, направил, изменил. Okay? Дальше. Молитесь в соответствии со стилем общей молитвы. Это как управить сейчас, я говорю, да, как бы общей вот этой массой. Молитесь в стиле того, как движется все. Объясняю сейчас. Воздействие Духа Святого проявляется в наших эмоциях. Если у вас есть желание, например, порыдать, когда остальные смеются и хлопают в ладоши, найдите место помолиться так, как этому призывает вас Бог. То есть, как бы, спокойно, я так скажу, лучше просто двигайся со всеми. Если не можешь двигаться со всеми, найди место, где ты можешь, понимаешь, да, как бы не перебивать основную массу, потому что есть люди, они настолько выпадают из контекста и делают это, чтобы видели их все. Вот тут все идут в одной молитве, а тут кто-то начинает, давай ты такой, вау, что было? Поэтому я так скажу, просто иди в общем стиле, да, и направляйся туда, куда направляется вся группа в общем, да. Если Бог тебя ведет как-то отдельно, то я вообще считаю, что лучше в этот момент даже где-то уединиться или отойти в сторону, окей? Но не нарушать и не дисбалансировать это, окей? Поэтому здесь мудрость. Поэтому молитесь в соответствии со стилем общей молитвы. Не прерывайте молитву. Держите в памяти цель молитвенного служения. Сатана будет стараться изменить цель Божью, провозглашая другую цель через кого-нибудь в группе, например, да, во время встреч. А я так скажу, молитвенному лидеру нужно быть очень-очень мудрым. Почему? Потому что когда он будет приходить, и у него есть четкие конкретные цели, будет приходить, я вам честно скажу, дорогие, это я как бы настолько, это уже было давно, когда мы промаливали и церковь, и группы, всегда входит кто-то и попытается повернуть молитву в другую сторону. Здесь у лидера должна быть настолько вот этот нюх развит, что когда ты... Это говорит о чем? Это не всегда, конечно, враг, да, пытается увернуть. Но я скажу, чаще всего дьявол присылает именно, или я так скажу, в этот момент подсылает. И человек даже не знает. Это может быть просто дитё Божье, он просто не в курсе. И он просто подсылает человека, который просто берет на себя все внимание и молитву крадет. Понимаете, да? То есть заходит человек и говорит, пожалуйста, помолитесь за моего ребеночка. И все. И молитвенный лидер моментально свой списочек отложил, и он там... Все. Стоп. Должна быть мудрость. Скажи так, мы помолимся, когда мы закончим молиться о том, к чему Бог нас призвал. Все со мной, да? Потому что, дорогие, сколько я раз видел, дьявол, что он делает? Он остановить молитву не может? Дорогие, молитвенный лидер должен иметь, ой, мудрость какую. Дьявол что делает? Он не останавливает, он ее перенаправляет. Молитесь, только не о том. А как раз вы собираетесь промолить именно самое важное. Дорогие, я понимаю, что за чего-то ребеночка повалиться важно, но не сейчас. Сейчас мы идем в молитве за тысячи душ, окей? И что дьявол делает? Он просто берет и сбивает твое внимание. И если лидер незрелый, у него, знаете, сработает душа. И покажи фотографию. О, бедненький лежит подключенный, весь такой, весь, знаете. И ты весь... Я понимаю, дорогие, мы должны сжалиться, мы должны болеть. Но, дорогие, ну когда дьявол берет и крадет у тебя самое важное, дорогие, здесь у тебя должен быть нюх, окей? Но, стоп, хорошая нужда, мы обязательно помолимся о ней. И поэтому лидера никто не должен выбить эмоционально с его цели и того, что Бог поставил его делать, окей? Поэтому не дай никому сбивать тебя. Итак, молитву не прерывайте. Если кто-то действительно начинает разрушать единство группы, попросите его перейти в другое место, чтобы молитвенное служение могло продолжаться. То есть, дорогие, молитва, когда начнутся молитвы? Честно. Я говорю, я просто молюсь за молитвенных лидеров, потому что дьявол в этот момент может подсылать очень уникальные вещи. Поверьте, я на практике это знаю. Сколько раз. Поэтому просто молитвенный лидер должен иметь мудрость. Если тот человек нуждается в дальнейших молитвах, назначьте для молитв с ним встречу в другое время. То есть здесь именно очень важно, чтобы вот это время, когда вы пришли, никто не мог перенаправить или украсть. Вы можете встретиться в другое время или взять его нужду, встретиться с ним дальше, или помолиться за него после всех молитв, да? То есть, но самое главное, чтобы никто не мог оборвать то, для чего Бог собрал вас здесь вместе. Следующий пункт. Молитесь доброжелательно. Что это значит? Многие молитвенные группы напоминают больше собрание сплетников, чем ходатайственные группы. Не позволяйте никому копаться в чужом грязном белье. Оглашайте только те вещи, которые необходимы. Вы знаете, что можно молиться за брата там, Андрея, например, да, там, брата там, Дмитрия, например, да, неважно кого. Но, слушайте, у него семейная проблема. Давайте помолим. Слушайте, человеку сейчас тяжело. И ты помолился. А можно сказать, ребята, у брата Дмитрия семейная проблема. Залетел тварь. Вы понимаете, да? И с кем залетел, и сколько раз залетел, и где залетел. Понимаете, да? И что получается? Все перенаправляется в сплетни. И все сидят, рассусоливают. То есть, поверьте, и это я видел, и это я слышал своими собственными глазами. Поэтому для молитвенного лидера здесь должна быть мудрость. Сколько информации позволять людям давать? Потому что в этот момент ты уже превращаешься из ходатая в того, кто просто перемывает кости. Нам не дано это право, окей? Потому что любой может попасть в какую-то атаку или какая-то подножка, да? Поэтому здесь важно молиться доброжелательно, с чистым сердцем, с правильными мотивами. Следующий момент. Не используйте время молитвы для пророчеств в отношении других. То есть, если вы получаете пророческое слово о присутствующих в группе, поделитесь им после окончания совместной молитвы. Я видел такой момент, когда люди начинают молиться, и превращается все из ходатайства, превращается в пророчество. И люди начинают друг другу пророчить, возлагать руки, молиться за нужды. Стоп! Опять говорю, мы не для этого собираем группу молитвы. По пятницам здесь это происходит. Кому нужна молитва, можем молиться, тут ходатайство, что угодно. Кто-то услышал пророчество, подошел, кому-то сказал. Неважно. Когда собираются именно ходатай, это стратегическая битва для определенного момента. Окей? Но если кто-то слышит или чувствует пророчество, духи пророческие повинуются пророкам. Скажешь после. Окей? После окончания совместного. Если вам кажется, что это пророчество имеет воспитательное значение для всей группы, сначала поделитесь им с лидером, да, если лидер, да, если кто-то из группы увидел это, и узнайте его, его мнение по этому поводу. То есть очень важен контакт, да, с лидером, если ты что-то увидел или услышал. Но я считаю так, что абсолютно практически все пророчества можно высвободить чуть-чуть попозже. Следующий пункт. Будьте чувствительны к нуждам группы. То есть не тяните на себя одеяло, молясь чересчур долго. То есть, как бы, опять же говорю, здесь, когда собирается, когда ты молишься один, ты можешь делать какие угодно, знаете, вот паузы или затягивать молитвы. Но когда в группе, здесь нужна очень такая тактичность. Молитесь конкретно и по существу. Не старайтесь молиться на другую тему, которая кажется вам более важной. Слушайте, о чем молятся другие, и соглашайтесь с ними. Если группа молится тихо, не молитесь на пределе, пределе срыва голосовых связок. Поэтому я так говорю, ребят, если молитва немножко пошла, да, в покой, в уют, в затишье, просто будь со всеми, не надо продолжать, там, знаете, вытягивать на себя одеяло, там, нет, мы будем сейчас молиться. То есть иди за лидером. Не шумите, не хлопайте в ладоши, да, например, если все затихает. То есть вот здесь нужно быть чувствительным. Будьте внимательны к тому, кто посетил в данный момент молитвенную группу. Не будет ли это, не будет то, что вы хотите сказать в молитве, для этого человека оскорбительно? Например, не критично ли вы настроены в отношении других церквей и конфессий? Это может вызвать в группе раскол. Например, кто-то пришел на молитву, и здесь кто-то начал высказываться против каких-то церквей, служителей, пастырей, а это
это его пастор. И ты раз, и это. Вы не собрались здесь для этого. Вы здесь собрались для того, чтобы исполнить волю Бога. Да? Поэтому сконцентрируйтесь на правильных вещах. Следующий момент. Отдавайте предпочтение нуждам других, а не своим собственным. Ходатай, кстати, тоже может собирать людей и настроить их молиться за то, что ему кажется правильным. Ходатайство означает состояние в проломе за нужды других, за нужды служения, за нужды, например, движения определенного. Да? То есть, как бы вот это приоритет, а не какие-то маленькие, мелкие, персональные, да, как бы нужды, на которые ты просто тратишь время. Поэтому, когда собирается корпоративная, да, группа людей, то ты стоишь в проломе за нужды других. Следующее. Проверяйте свое сердце. Проверяйте в молитвах мотивы ваших сердец. Молитесь ли вы с критическим настроением или эгоистическими желаниями? Молитесь ли вы, испытывая чувство горечи или отверженности? То есть я говорю, что ходатай вообще, когда он собирается, он не должен, он должен быть духовно настроен. Ты не можешь душевно быть разлажен, или у тебя там какой-то кошмар произошел там в семье. То есть когда у тебя вот это вот происходит, то есть я так скажу, лучше в этот момент даже не приходить вот на корпоративную молитву. Разберись, исцелись, и тогда приходи. Потому что, когда люди приходят, и он разлажен душевно, у него эмоции не понять где, поверьте, молитва будет совсем не с той мотивацией. У тебя там будет горечь, там будет кошмар. Что? Поэтому я так скажу, что лучше проверяй именно свое сердце, с каким ты приходишь. И лучше помолись за исцеление своего сердца, и потом начинай молиться, чем все это выливаешь туда, куда оно не нужно. Следующий момент. Не обсуждайте лидера за его спиной. О, как это важно. Боже мой, Господи. Это, знаете, это везде. Это был твой друг. Потом он стал лидером. И сейчас ты насчет него уже все говоришь. То есть, вы знаете, это синдром разговора насчет начальника с этими, знаете, с подчиненным, да. То есть, как бы подчиненный начальник. Как только кто-то становится лидером, сразу за его спиной начинается разговор. Дорогие мои, давайте поймем, что это семья. Здесь лидерами не ставит кто-то. Здесь, если Бог ставит кого-то, то это Бог кого-то ставит, Бог кого-то избирает. Поэтому я умоляю, да, вот давайте не наступать на те же самые грабли, не осуждать лидера за его спиной. Если есть какие-то замечания к лидеру, я считаю, что сила и зрелость – это встретиться с ним в другое время и в другом месте и обсудить какие-то вещи. Не нужно сидеть и вот это там точить, знаете, зубы и вот это стрелять глаза. И там атмосферу портить в молитве, да? Поэтому я считаю, что это очень отравляет атмосферу, это нельзя делать. Вы можете вызвать напряженность и раскол. Другими словами, человек может просто нехотя стать Авессаломом, если не будет вести себя просто деликатно. Поэтому нужно быть очень-очень аккуратным по отношению к лидеру. Почему, дорогие? Потому что в один прекрасный момент ты станешь лидером. И обычно, что лидер сеял, то лидер будет жать. Поэтому я так скажу, будьте очень-очень аккуратны. Итак, мы идем в последний пункт. Он будет небольшой, но может быть немножко и большой. Итак, мы поговорили, руководство для группы, сейчас будет руководство для лидера. Да? Как руководствуется лидер? Руководство для лидера. Первое. Просите Бога указать тему для молитвы. То есть в процессе недели, перед тем, как вы собираетесь на общую группу, проси у Бога, если лидер или лидеры, просто просите у Бога, о чем молиться. Бог, пожалуйста, скажи мне. Дорогие, я вам честно говорю, просите, получите. Поэтому первое, проси у Бога цель и тему для молитвы. Не собирайтесь и не тратьте свое время, если нет цели, если не о чем молиться. То есть, как бы, если просто это превратилось из молитвы в чаепитие. И это я тоже видел. Пожалуйста, этого не делайте. Итак, просите у Бога указать тему для молитвы. Второе. Выясните, в чем состоит воля Божья в отношениях конкретных обстоятельств и каким образом его цель должна быть достигнута. То есть, другими словами, нужно просто ответить на вопрос, в чем состоит воля Божья в отношении конкретных обстоятельств. То есть, если ты молишься о чем-то, что Бог должен достигнуть в этой ситуации? И ты должен молиться, пока ты не получишь на это ответ. Окей? Сюда могут входить такие моменты, как
Молитвенные просьбы, ходатайственное поклонение, пророческое ходатайство или молитва по Писанию. То есть иногда, очень часто, да, как бы я так скажу, даже иногда, чаще всего Бог ведет. Вы знаете, мне нравится, как если вы слушали молитву Айхопа, они вообще по Библии все идут. То есть они открывают место, и Бог их моментально втягивает вот в это пророчество. И знаете, я так скажу, я много раз был Богом затянут в древние порталы пророчеств. То есть я был присоединен к пророкам, которые тысячи лет назад молились о чем-то. И я заметил, что когда сходит вот такой момент, лучше подчиняться. Это включая, какая-то идет музыка, и ты прям открываешь Библию, и ты начинаешь через определенный псалом или пророчество там по Исаии, и ты пошел, и пошел, и пошел, и тебя просто затягивает этот дух. Поэтому я так скажу, лидер должен абсолютно выяснить, в чем состоит воля Божья, да, на молитву. То есть получить четкую цель и как к этой цели двигаться. Или молитвой ходатайства, или молитвой пророчества, молитвой провозглашения, молитвой связывания, развязывания. Неважно, должен четко знать, как достигнуть этой цели. Окей? Следующий момент. Проведите с Богом в молитве некоторое время, лично перед тем, как начнется корпоративная молитва, общая молитва. Будьте уверены, что у вас нет вражды ни с кем из группы и церкви. Почему? Потому что это яд, который отравит всех остальных. Просите у Бога показать вам ваше сердце. Я у Бога всегда прошу: Бог, покажи мне мое сердце. Правильно ли я говорю ту или иную тему? Не пытаюсь ли я доказать свою позицию? Не пытаюсь ли я высветить себя? Не показать свои погоны? Давануть на кого-то своим авторитетом? Поэтому, дорогие, наши мотивы должны всегда проверяться. Как Давид говорил: Господи, испытай, проверь мое сердце, не на опасном ли я пути. Пожалуйста, глянь в меня, глянь внутрь меня. Поэтому вот это ходатай всегда должен молиться этой молитвой. Поэтому личное общение перед молитвой обязательно. Четвертое. Поговорите с вашими пасторами и спросите, нет ли у них какой-то молитвенной просьбы или нужды на определенную неделю молитвы. Амин. Когда начинается молитва? Это четыре пункта были перед молитвой. Сейчас во время молитвы. В чем состоит обязанности лидера, да, молитвенного во время корпоративной молитвы? Прежде всего, будьте уверены, что каждая молитвенная просьба, да, или, то есть каждая просьба, о которой вы молитесь, или нужда, она промолена. Не берите кучу вещей. Став некоторые вещи, например, мы молимся сейчас за движение Бога в штате Вашингтон, и ты движешься туда, ты движешься, Господь, мы молимся сейчас за город, в котором находится церковь, мы молимся за молодые судьбы, мы разрушаем все, что пытается влиять на разумы молодых людей, мы связываем наркотическую зависимость, мы разрушаем алкогольную зависимость, мы разрушаем сексуальное притяжение, порнографию, грязь, извращение. Другими словами, ты начинаешь идти, и ты промаливаешь. Знаете, что такое промаливание? Ты промаливаешь всю эту вещь. И когда ты это промолил, обычно зрелые люди четко понимают, сейчас молитва окончена. Ты четко чувствуешь, сегодня ты это сделал, ты сказал все, что можно сказать, и потом ты двигаешься к следующему топику. Да? Итак, будьте уверены, что каждая нужда промолена. Молитесь до тех пор, пока в душах ваших, да, как бы внутри, в сердце, наступит покой. Обычно это четко ощущается, молитвенный лидер, он обычно это четко-четко ощутит. Когда такой покой наступает, вы можете спросить ходатаев, не имеют ли они других молитвенных просьб, или не даны ли им Богом какие-нибудь стихи из Писания, видения, провидения во время молитвы. Поэтому моя позиция такая, когда собираются молитвенники, они должны после каждого промоленного момента останавливаться и делать осмотр. Вы все со мной, да? Как эксперты, которые не просто мы собрались здесь, знаете, ну, молитва, например, по пятницам, это классно. Мы собрались там час, помолились, полтора помолились там. Почему? Потому что это совсем не та молитва. Когда собирается небольшая группа людей, и они начинают молиться специфически, другими словами, они проводят операцию на какой-то вещи, на какой-то сфере. Поэтому я считаю, что когда они должны промолить, например, они молились за движение Бога в штате Вашингтон. И потом, когда они промолили этот топик, они останавливаются. И лидер молитвенный задает вопрос –
ребята, пожалуйста, кто-нибудь что-то видел, пожалуйста, скажите. И кто-то говорит, слушайте, в этот момент я видел это, в этот момент я слышал это. И если ничего не было, все нормально, двигаемся дальше. Все со мной, да? То есть брейки, перерывы, переосмотр, переоценка, что кто видел, что кто слышал. Поэтому, дорогие, это очень важно. Я называю это профессионализм в молитве. Это мы не просто бегаем по вершкам, лишь бы помолиться. Мы идем в каждый топик, мы вдумываемся, мы спрашиваем, а вдруг кто-то сейчас что-то видел, а вдруг кто-то сейчас почувствовал тягу молиться за что-то особое. И если вы почувствовали какой-то момент, и кто-то увидел какое-то видение, иногда очень часто будет здраво вернуться в эту же молитву и домолить какие-то моменты, которые Бог показал во время молитвы. Все со мной? То есть это уже такие аспекты немножко внутренние, да? Это уже лидер должен чувствовать, как и когда и куда это движется. Следующее. Держите темп. То есть, я так скажу, что такое темп? Несколько советов по поводу того, как держать темп в молитве. Придерживайте тех, кто желает молиться слишком долго. У лидера не должно быть никаких проблем остановить какого-то незрелого человека, которому кажется, что он хочет молиться через 2 часа за эту нужду. Вы все со мной? Потому что, дорогие мои, когда вы начнете молиться, вы это почувствуете. Потому что кто-то подумает, что «О, мы слишком быстро молимся». О, что это такое, 10 минут на какую-то нужду, куда? То есть, и есть, будут люди, которые попытаются вмешаться, и ты будешь уже подводить к концу, а он не оканчивает. Он, да-да-да-да-да, и лидер здесь должен сказать так, аминь. И все сказали аминь. И все сказали аминь, окей? То есть лидер должен уметь затянуть ручник, потому что здесь не детский сад, здесь битва идет сейчас. Здесь не собрались желторотики, здесь собрались лидеры, здесь собрались сильные люди и ходатаи. Мы не играемся в эти игры. Кто больше помолится, тот и духовнее. Все со мной? Этого не бывает. Иногда Богу нужно 10 минут мощной молитвы и топик закрыть. Все, двигаемся дальше. Поэтому здесь нужна мудрость. Итак, придерживайте тех, кто желает молиться слишком долго. Молодые, горячие, только что вернувшиеся с энкаунтера, они вам не дадут молиться 10 минут. Они будут молиться 3 часа. Потому что они с энкаунтера только приехали. Дорогие мои, это не время. И поверьте, и лидеру нужно уметь держать вот этот здравость и баланс. Окей? Спокойно оставить. И объяснить даже этому человеку, дорогой или дорогая, мы абсолютно понимаем твой огонь. А это не место этому. Здесь, сейчас, если кто-то хочет понаполняться, ходатайственная молитва не для наполнения. Все со мной? Ходатайственная молитва, стратегическая битва в десятку. Объясняю. Если общая молитва, я это называю, движется армия, идут танки, да, то знаете, кто такой ходатай? Лежит снайпер далеко на крыше, его никто не видит, и он поражает больше главных и важных целей, чем эта армия, которая просто стреляет и не видит куда. Все со мной? Поэтому снайпер, он стреляет очень редко. Вы знаете, что самое интересное? Статистика говорит, американской армии, если снайпер поразил на войне на одном сегменте, например, один сегмент называется 500 дней, да? 500 дней – это когда засылаются солдаты, например, да, в какую-то, да, на территорию врага, да? Это называется сегмент 500 дней. Если солдат, снайпер, поразил за 500 дней 60 человек, то есть врагов, да, уничтожил, четко снайперски убил, то это считается вообще, это рекорды, это нереально. Дорогие, некоторые люди думают, что, дорогие, но этот человек, он поразил именно те цели, он именно поразил, на что рассчитывает снайпер, или я так говорю, ходатай. Ходатай, он высматривает того человека, который идет полностью обвязанный бомбами. А снайпер, он не, знаете, как сказать, ходатай, или мы назовем так, духовный снайпер, он не просто выходит с калашником там, или там, знаете, просто стреляет там, лишь бы вот создать движение войны. Снайпер, он стреляет, может быть, один раз в день, зарядил, все остальное время ходатай смотрит, 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 и когда он молится, он поражает. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие, поэтому я говорю вам, мы сейчас поднимаем армию снайпера. Нам не нужны люди, которые будут все, кончились пули, едем домой. Мы это не поднимаем, пожалуйста. Есть общая молитва, где люди собираются и наполняются, и делают, что хотят, и гуляют, и ржут, и плачут. Это есть пятница, да? Но когда собираются люди ходатай, это совсем другой настрой. Это совсем, другими словами, снайпер бьет редко, ходатай стреляет редко. Он не стреляет много, но когда он стреляет, он эту цель держал на мушке весь день. Весь день вот здесь в голове, весь день он внутри себя понимал, Бог ему говорил, и когда ходатай становится на колени, он убивает этого врага. Другими словами, он поражает именно то, что могло нанести самое большее проблем. Он поражает как раз того, который обвязан бомбами, или того, который там, знаете, с гаубицей, там, с фауст-патроном, знаете, стоит, полетела эта ракета, избила там танк, ведь самолет поразила, вертолет поразила. То есть снайпер, он высматривает именно вот эти, они называются high value targets. То есть он поражает именно вот эти высокого уровня цели, окей? Не просто солдат. Поэтому объясняю, что это очень-очень важная позиция. Итак, возвращаемся назад. Молодые обычно не могут дождаться, когда закончат молиться люди старшего возраста, чтобы сорваться, знаете? И здесь молодые, наполненные Богом, просто... И, знаете, иногда там молитва закончилась, а они не заканчивают. Знаете, как на энкаунтере? Там все уже взрослые, зрелые люди, служители, они идут там, кушают, а все остальные там еще полтора часа там, знаете, около... Я понимаю, это место и время этому есть в отдельных местах. Но, пожалуйста, молитвенные лидеры должны уметь управлять этими вещами, окей? Чтобы это не выходило из-под контроля. Потому что я видел людей, которых приходили вот эти горящие люди, да, молодые, наполненные Богом, только что покаявшиеся, и они просто, я это называю так, брали в плен молитву. И лидер стоял, он ничего не мог сделать. И тут... И он простоял, проколбасился, два часа ничего не решили, просто ребята понаслаждались Господом Богом. Это не то время, окей? Поэтому здесь мудрость. Итак, они могут вообще потерять желание молиться. То есть как бы люди могут смотреть на это. Почему? Потому что, опять же говорю, когда молитвенный лидер начинает затягивать или давать людям тянуть и тянуть, дорогие мои, профессионалы так не работают. Профессионалы работают коротко и качественно. Поэтому я говорю, молитвы должны быть не длинные, между молитвами должны быть пропуски. Вы должны наслаждаться тем, что вы делаете. Вы должны помолиться, записать об этих вещах. Сколько вы размолились об этой вещи. У вас все должно быть на карандаше. Ничего не должно быть упущено, окей? Вот так работают профессионалы. Двигаемся дальше. Учите молящихся слушать одним ухом то, что говорит им Господь, а другим ухом то, о чем молятся остальные. То есть абсолютное понимание. Слепое следование за лидером тоже нехорошо, потому что ты должен исследовать как бы курсу лидера, но ты должен абсолютно быть подсоединен, как взрослый, зрелый человек, к духу Бога и четко чувствовать, куда направляет Бог. И вы будете видеть, вы заметили иногда, что вот как вот мы здесь молимся иногда, например, стою я там, да, Ина там, ребята, и вы знаете, что мы никогда не сыгрываемся, но вы заметили, как интересно, я иду туда, и вся музыка туда идет. Вы заметили, да? То есть это не то, что они следуют за мной, мы все подключены к Богу, и кажется, как будто мы оттренировались. Но никто не тренировался. Мы даже не знали, что будет за мелодия, что будет за нота, что будет за музыка. О чем я это говорю? Я говорю это о том, что ты дозрел в духе, чтобы не контролировать, но все вместе идти в одно русло. То есть вот это как тоже для музыканта. Он должен слышать лидера молитвенника, и то же самое время он должен четко вот создавать эту мелодию, и оно не должно дисбалансироваться, все должно идти вместе. Поэтому первое, учите слушать молящихся ухом одного, что говорит Бог, другим ухом, что говорит лидер и о чем молится остальная группа. Если участники молитвы, да, достаточно чувствительны к обоим источникам, это удержит их в русле корпоративной молитвы, не будет дисбаланса и хаоса. Следующее. Держите цели молитв. То есть цели молитв должны быть удержаны и не потеряны. Группа не должна менять тему, пока это не сделает ее лидер. То есть лидер должен четко закончить и менять тему, иначе это опять хаос. Если кто-то имеет срочную молитвенную просьбу, он должен спросить об этом лидера, не найдется ли время во время молитвы за это помолиться или в конце, там, да, или определенное время. Если вы как лидер считаете, что для этой молитвы выбрано неподходящее время, человек может помолиться молча. То есть просто скажи ему, сейчас не время, время, сейчас не место. Просто помолись об этом в общей корпоративной молитве, но мы для этого не будем выделять время. Лидер должен иметь вот эту смелость и честь просто остановить иногда некоторые неправильные моменты. Порой вам следует напоминать группе о цели корпоративной молитвы. То есть лидер четко должен держать внимание людей. Еще пару моментов, и мы окончили. Кстати, сегодня, наверное, немножко пораньше закончим. Итак, четвертое, дальше идем. Поправляйте людей, если в этом есть необходимость. То есть лидер не просто должен дождаться окончания молитвы, если лидер почувствовал, что в этой молитве что-то было как-то сказано не так. Когда молитва, да, вот когда он окончил молитву, просто скажите, ребят, а давайте сейчас не будем, например, вопить Господу Богу о помощи. Давайте будем сейчас, это молитва, в которой мы должны приказывать. Все понимают, да? То есть, поэтому лидер должен чувствовать, что, может быть, кто-то сейчас пошел не во власти, да, как приказывать, связывать демонов за всеми остальными, как идут. Он просто, Господи, мы видим твое великое. Знаете, вот я вырос в этих церквях, честно. О, драгоценный Господь Бог, ты видишь наши измены, прах и пепел перед твоими глазами, Господи, ты услышишь наши молитвы. Я вырос в этом. Стоп, стоп, стоп. Лидер должен спокойно остановиться и сказать, то-то-то-то-то. Мы не прах и пепел, мы дети Бога. Мы не мусор, извините меня, я понимаю, мы должны ходить в смирении, но извините меня, я не мусор на пороге. Я дитё искуплено, если сам царь царей умер за меня, извините. То есть лидер, о чем я говорю, я просто показываю пример, лидер должен четко исправить человека. Объясните ему, ты не мусор. Не надо здесь вот это делать смирение, не надо показывать всем молящимся вокруг, какой ты смиренный. То есть лидер четко должен конкретно, как отец, как духовная мама, да, как духовный папа, поправить людей, которые, может быть, не дают. Поэтому вот это тоже чутье должно быть. Поправляйте людей, если в этом есть необходимость. Однако, я так скажу, да, если вы чувствуете, что нужно реально поправить человека, то избегайте поправлять человека в присутствии остальных. Вы можете чуть попозже, после молитвы или отдельно, если это молитвенник постоянный, с ним отдельно собраться и поговорить об этом. Почему? Потому что очень часто, если мы скажем человеку, это может оскорбить его, знаете, да? То есть в присутствии, поэтому я говорю, что нужно быть очень аккуратным в поправлении людей. Иногда, если там 2-3 человека это делает, можете сказать. Если это один делает, лучше не высвечивать, можете оскорбить, огорчить и потеряете человека. Поэтому лучше сказать один на один. Также не бояться говорить четко. Помните, итак, встретьтесь лучше с таким человеком после. Помните, что всегда находятся те, кто отвергает ваше руководство. Лидер должен понять, что ни в одной группе, ни в одной церкви не находятся 100% все, кто его признают и поддерживают. Первое заблуждение – любого пастора и любого лидера, ему кажется, что все, кто пришел, все в него влюблены, и все его поддерживают, и все за все 100%. Не верю. Я знаю людей, которые приходят в воскресенье из воскресенья, чтобы увидеть тебя поломавшимся. Алло. Доза реальности. Поэтому, когда лидер будет собирать, знайте, что между всеми собравшимися будут приходить фрукты, я их называю. Окей? Духовные фрукты, okay? Которых ты не исправишь, не поправишь, не направишь. Они здесь, чтобы видеть, как ты пищишь. Okay? Как тебе плохо. Поэтому это часть жизни, не переживайте. У Иисуса тоже был такой, его звали Иуда. Помните, что всегда находятся те, кто отвергает ваше руководство. Это всегда было, и это всегда будет. И это заблуждение, думать, что все рядом около тебя поддерживают тебя. Если вы будете спорить с ним, они вас не послушают. То есть это первое. То есть ваш спор только будет портить ваше личное, ваше собственное, я так скажу, мнение, да, людей насчет вас. То есть вы свой авторитет опускаете, когда спорите с человеком, который здесь. Некоторые люди пытаются его исправить. Это не те люди. Посоветуйтесь с пастором, да, в сложных ситуациях, если нужно. Не забывайте вначале помолиться и посмотрите, не воспринимает ли тот человек замечание непосредственно от Бога. Еще до того, как вы сделаете это замечание. Если это случилось, ваша работа облегчается. Другими словами, если Бог начинает работать с человеком, если Бог начинает его обличать, вам будет легче работать с этим человеком. Okay? Поэтому я так скажу, просто будьте аккуратны насчет некоторых фруктов посреди молитвы. Они будут, гарантирую, даже не переживайте об этом. Следующее, и это будет последнее. Имейте в виду степень духовной зрелости тех, кто приходит на вашу молитву, окей? То, о чем я говорил вначале, сейчас это самый последний топик, я это захвачу. То есть это называется духовная зрелость людей.
Приветствуйте тех, кто впервые посетил группу. Самое первое, когда собираются люди, когда собирался лидер, он должен, во-первых, обозначить и поприветствовать тех, кто впервые посетил группу. Это просто прилично, это просто хорошо, от этого не нужно прятаться. Когда ты это сделал, да, то ты уже расположил человека, ты уже дал ему честь, ты уже как бы, как вам сказать, сделал приятное человеку, и даже если что-то будет не очень так, как ему нравится, он даже некоторые вещи не зайдет. Почему? Потому что ты отдал ему честь в некоторых вещах, и он отдаст тебе честь в других вещах. Окей? Поэтому приветствуйте тех, кто впервые. Это даст сигнал для остальных участников группы быть начеку, да, также, и не испугать чем-либо новичка. Здесь преследуются две цели. Ты не только приветствуешь его, ты даешь всем остальным зрелым вокруг дать понимание, что этот человек первый раз. Будьте аккуратны в своих высказываниях, потому что не все нужно говорить при незрелых людях на ходатайственной группе. Все со мной, да? Поэтому есть вещи, которые обсуждаются зрелые среди зрелых, и здесь нужно аккуратно. Поэтому некоторые церкви имеют группы ходатаев двух уровней. Поэтому я так скажу, если группа ходатаев переходит границы уже, ну, больше, чем 10 человек, я так скажу. Для меня 10 человек профессиональных ходатаев – это армия, ребята. Это армия. Я не говорю желающих помолиться 3 недели. Я говорю людей, которые абсолютно посвящены, абсолютно пустили корни, абсолютно отдали себя этому всю свою жизнь. Если собралось 10 человек – это армия. Поэтому я так скажу. Смотрите, церкви, которые поднимают эти служения, я так скажу, у них практикуются две молитвенные группы. Первая молитвенная группа – это первый уровень для тех, кто новичок в молитве и нуждаются в обучении. Другими словами, как мы с вами говорили, молитвенный лидер, он еще и молитвенный пастор. Другими словами, что он делает? Первый уровень, например, собирается, например, в определенный день люди, которые только начинают молиться. Здесь молитвенный лидер может преподать ему некоторые уроки из школы, просто поговорить, немножко направить, объяснить, обучить и также помолиться. Но есть второй уровень, и я его называю закрытый уровень. Это говорит о том, что там собираются генералы. Они могут говорить открытым текстом, прямыми вещами. Никто не соблазняется какими-то моментами. Они абсолютно понимают, ребята, сейчас нужно помолиться за эту ситуацию, ситуация очень печальная. Никто не сплетничает. Почему? Потому что это профессионалы. Они не собираются здесь чьи-то кости помыть, они собираются встать в проломе и помочь кого-то, чью-то душу достать из ада. Все со мной? Поэтому молитва духовная. Другая группа, да, скажем так, это для опытных ходатаев, для которых такие проявления ходатайства, как рыдание, стенание, духовные роды, мольба, вполне естественно. Все понимаете, да? Потому что, поверьте мне, когда сойдет атмосфера духовных родов или стенания и воплей, поверьте, новичок это может кувыркнуть. Я говорю так, тихонечко, окей? Почему? Но если новички приходят и начинают контролировать ситуацию, вы теряете смысл ходатайственной молитвы. Поэтому, когда... Ну, это все зависит от молитвенных лидеров. Они должны видеть, что собралась уже группа, которую можно разделить на две части. Молодые, взрослые. И если лидер ловит себя на том, что он не может промолить то, что он должен промолить, из-за того, чтобы не соблазнить, и это правильно. Некоторые могут сказать, да леса, пошли рожать. Ты здесь нарожал, а там потерял. Поэтому я так скажу, ребят, умоляю, давайте иметь мудрость, окей? Давайте не терять то, что можно не терять. Не терять то, что можно не терять. И поэтому, когда лидер молитвенный поймал себя раз, два, он что делает? Он эту группу оставляет, как она есть на эти же дни, и со зрелыми он собирается в другой день. Он просто говорит, ребята, и зрелые поймут, они почувствуют то же самое, они почувствуют, слушайте, сейчас, ребят, я чувствую, что мы кого-то можем немножко, нас могут не так понять. Давайте продолжать воспитывать эту молодую группу, а сами будем собираться на закрытую группу. И эту закрытую группу, к ней имеют доступ только зрелые. Она закрыта, о ней никто не знает ни о днях, ни о часах. Только знает лидер, пастор и те, кто участвует в ней. Все за мной? То есть, поэтому это... Но это уже фаза 2, окей? Это уже я говорю чуть-чуть подальше. Я лично встречал, ребята,
когда новички просто, это побеги новичков из этих групп. Я просто видел, как люди выметались из дверей, когда начинали видеть духовные роды, или вот эти вопли, или там, знаете, приходит сестричка, такая, знаете, она довольная, довольная, но она в духе очень зрелая. И здесь начинается молитва, здесь начинается реальное рыдание. Я смотрю, как у человека выпрямляется лицо, молитва исчезает, выпрямляются ручки, и он такой... С Господом, братья и сестры. Потому что этот человек незрел, он не понимает духовных проявлений, окей? Но группа должна двигаться. Я скажу, эти вещи будут не очень частыми, но они очень необходимы. Когда Бог будет вести, мы уже говорили об уроке, да, эмоции в ходатайстве, когда Бог будет вести тебя в разного рода эмоции, группа должна подчиняться этому. И поэтому я говорю, что должны быть зрелые, которые распознают и правильно могут все это перенаправить, окей? Поэтому я встречал... бегство новичков из групп, когда лидеры не учитывали их духовной незрелости и проводили молитвенные встречи вместе с опытными ходатаями. Поэтому я говорю, что здесь уже мудрость будет разделить. Если, например, рыдания сопровождают ходатайство, найдите время, чтобы объяснить суть происходящего новичкам. Другими словами, если что-то даже произошло, не упускайте это из виду. Сделайте это уроком для новичков. Скажите, ребят, вы видели вот это? А вы знаете, что это духовное проявление? Все со мной, да? То есть, как бы, ты, даже если что-то произошло духовное, и кто-то не учел, может, младенца, не теряйте, потому что у младенца может много вопросов. Ты что, какие-то одержимые, что тут творится? И ученики увидели Иисуса, идущего по воде. Они его никогда не видели по воде ходящим. Они начали орать, это дух и призрак. Поэтому, ребят, извините, что даже те, которые находятся рядом с Иисусом, могут какие-то проявления Бога не понять. Окей? Поэтому здесь мудрость лидера. Полезно иметь брошюрку. Опять же говорю, полезно иметь брошюрку, объясняющую различные проявления ходатайства. И поэтому я верю, что такая брошюрка в центре будет создана, где будет именно написано эмоции, проявления, какие последствия молитвы, да, как они называются. Коротенькая, просто объясняющая. Человек на молитву пришел, например, да, первый раз посетил, просто помолились, и ты скажешь, если ты увидел человека 2-3 раза ходящего, подай ему брошюрочку, сядь с ним, поговори. Почему? Потому что я верю, что когда эта молитва начнется, это начнется даже более, даже обучение ходатайству. Внутри этой группы она даже будет сама обучать людей. Понимаете, да? То есть как бы она сама себя будет создавать. Окей? Поэтому я в это верю. Я верю, верю, верю. Окей? Возможно, потребуется некоторое время, чтобы команда стала действовать более слаженно, поэтому поначалу ошибки будут. Не бойтесь никогда ошибок, я всегда говорю, бойся бездействия, да? Бойся бездействия. Поэтому ошибки будут, не бойся этого. И поэтому потребуется некоторое время, чтобы команда стала действовать более слаженно, но имея желание молиться, вы преодолеете все трудности, и ваша группа многое сделает для Царства Бога. Amen? Воздай славу Иисусу! Amen, amen. Давайте мы поднимемся. Сегодня реально 2 урока втиснул. Столько информации. Хорошо. Хорошо, давайте коротенько помолимся. Господь, я благодарю Тебя, Отец, я верю, я абсолютно верю, это моя мечта, сейчас в этом мое сердце. Я верю, что поднимутся люди, которые не сдадутся, я верю, что поднимутся те, которые будут выстраивать стены. Я знаю, поднимутся те, которые будут обучать этой сфере молодых и других, которые входят в Царство Твое. Я верю, что дом Твой домом молитвы наречется. Господь, я верю, что это не место развлечений, это место стратегии, ходатайства, жизни. Я верю, Господь мой, что мы перейдем из того, что мы обороняемся, мы перейдем в наступление, и мы перейдем в победы. Поэтому, Господь, я прошу Тебя, дай нам благодать, потому что без Тебя мы ничего не можем делать, поэтому все в Твоих руках. Мы просто просим, Отец, если мы, Господь, делаем что-то не так, перенаправь. Но если мы делаем все по Твоей воле, Бог, я прошу Тебя, оснасти, подними, дай ресурсы, подними команду, потому что мы идем туда, и у нас дороги назад нет. Мы те, которые решили идти до конца, и мы те, которые будут строить Царство Бога на этой земле. И все сказали «Аминь». Воздай славу Иисусу. У-ху.